Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 8 марта, среда, и сегодня говорим вот о чем. Как штурмуют окопы России, мы увидим вблизи. Когда домой вернутся все украинцы, которые выехали от войны за границу? И почему западные аналитики прогнозируют Украине контрнаступление на юге? Британское издание The Economist посчитало, что 40% всей военной помощи, которую Пентагон пообещал Украине с начала войны, поступило в ВСУ за 3 месяца, с 9 декабря 2022 года. Поток западного оружия превратился из ручейка в реку, что дает надежду на мощный украинский контрудар в ближайшие недели, пишет издание. В результате, по подсчетам журналистов, около трети вооруженных сил Украины будут вооружены по стандартам НАТО. Главком ВСУ Валерий Залужный рассчитывает, что к началу апреля, когда большинство обещанной Западом техники прибудет в Украину, у него будут 3 новые армейские корпуса, каждый из которых будет состоять из 6 бригад. В каждом корпусе будет около 20 тысяч человек, вооруженных и обученных по стандартам НАТО. Также журналисты отметили, что Залужный не попался на ловушку Бахмута. Россия, наращивая штурм города, рассчитывала сжечь украинские резервы, подготовленные для контрнаступления. Однако, по данным западных разведок, потери оккупантов в 5 раз превышают потери ВСУ. Ежедневно украинский генштаб отчитывается об уничтожении нескольких сотен оккупантов. Число это приближается к 1000 в сутки. Сегодня в студии мы поговорим о том, когда Украина будет готова нанести контрудар по позициям армии России. Может ли украинское контрнаступление начаться одновременно с попытками России штурмовать Донбасс? И как Россия готовится встречать леопардов и Брэдли на поле боя? Сегодня с нами будут военный аналитик, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин и эксперт Центра стратегического анализа в Грузии Гела Васадзе. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Viber, его номер +38 095 151 95 05, и по этому же номеру можете звонить в Telegram. Ждем ваших звонков и сообщений. Ну а для начала посмотрим, что случилось на Восточном фронте за эти сутки.
Бахмут. Российские войска на севере от него штурмовали Берховку, Богдановку, Дубово-Васильевку и Орехово-Васильевку. Только на нее отбито около 30 атак за сутки, сообщает Генштаб. К югу от Бахмута отбиты атаки на Клещеевку и Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка. Противник продолжает атаковать сам город с 3 сторон – севера, юга и востока. Основное продвижение продолжается в Забахмутке, это восточная окраина. По направлению к Северску отбиты атаки российских войск на Федоровку и Спорное. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь продолжаются бои в лесах Кременной. По сообщению Генштаба, за сутки армия Украины отбила атаки на Гряниковку, Невское, Выемку и южнее на Белогоровку. Дипстейт констатирует незначительный успех противника возле Площанки. По западному краю Донецка отбиты штурмы окрестностей Авдеевки, Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, а также Новомихайловки и Марьинки. Ее за сутки штурмовали около 20 раз. Дипстейт говорит о захвате россиянами Веселого возле Авдеевки и незначительном продвижении их к северу от Водяного.
Видео штурма позиции с близкого расстояния показала 3-я отдельная штурмовая бригада сил специальных операций Украины. На видео из окопов бойцы подходят вплотную к позициям российских войск. Вся территория, на которой они работают, находится под огневым контролем обеих сторон. На этих кадрах, которые вы сейчас видите, в атаку идет первый механизированный батальон бригады. Неизвестно, где конкретно зафиксирована эта атака, но известно, что 3-я штурмовая бригада ССО работает в том числе и на Бахмутском направлении. В пропагандистском сюжете России впервые за долгое время показали, как выглядит оккупированный Лисичанск Луганской области. Я напомню, этот город оккупанты захватили в начале июня 2022 года, и с тех пор почти вся Луганская область является оккупированной. Почти вся Луганская область, потому что до сих пор идут бои за маленькое село Белогоровка. Мы о нем постоянно говорим в наших эфирах. Увидеть захваченные города Луганской области теперь удается очень редко. Они сильно разрушены, и там фактически нет интернета. По словам глав военных администраций этих городов, а именно Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, сейчас в уцелевшие дома там селят много российских военных. Пушки FH-70, которые Украина получила от западных партнеров, тем временем смотрят в сторону российских позиций под Мелитополем и Мариуполем. FH-70 недостаточно дальнобойная, до 30 километров, но зато достаточно точная. Вот как сражается 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетьмана Даниила Апостола на южном направлении.
Армата!
Здесь не вода.
пристрілювання за допомогою безпілотного літального апарата, то є Mavic-3 дрон. От, працювали по міномету, якого виявили наші безпосередні оператори. От, відпрацювали досить влучно, і міномет уражений. Перший постріл був, снаряд ліг в районі 20 метрів від цілі. Після цього ми зробили коректуру, і решта пострілів всі були в район цілі, тобто на знищення. Кожного дня працюємо, ну, в залежності, це здебільшого 4-5 вогневих завдань на день.
Це бувають різні цілі?
Різні цілі, так, які виявляють наші дрони.
По чому найчастіше? Що найчастіше вдається уразити?
Найчастіше? Ну, звичайно, це, як вам сказати, це техніка противника, жива сила противника, танки можуть бути. Ну, в залежності, що знайдемо, ми працюємо завжди до того часу, поки ціль або не втрачена, так, спостереження над нею, або вона має бути вражена.
До роботи!
Прицел!
Постріл!
Гарматка хороша, це естонська гармата FH-70, 155 мм сам ствол, досить непогана. Має силову установку, за допомогою якої ми можемо займати такі от прикриті позиції, які не може затягнути машина прицепна. Тобто досить таки хороша штука, хоч і важка. Набагато менше йде витрата БК на пристрілку. Тобто якщо для мсти потрібно було 4-7 снарядів для пристрілки, то для цієї 2-3 снаряди, а часом і з першого попадає, непевна пристрільна позиція. Я чим тільки не займався. Ну, працював інженер-електриком на фірмі Market Service, працював менеджером по продажах на різних фірмах. Купував різні товари, і шоколадки, і хімію, і бакалію. Таке.
Серед ваших побратимів багато людей із таких от цивільних професій, які там вдома займалися зовсім мирною справою, а прийшли воювати?
Багато? Так, є багато таких людей. Навіть Никій, наприклад, він в цивільному житті водій. Їздив по Німеччині, заробляв такі от вантажні перевезення. Водій мій так само далекобійник. Він не служив і жив звичайним цивільним життям. Наприклад, Міша прийшов досить недавно, 2 місяці тому назад. Він захотів просто, йому вже надоїло це терпіти, він хотів хоч щось зробити, щоб ця війна швидше закінчилася. І таких людей досить багато. І вони не чекають, поки щось десь з неба звалиться на голову, вони хочуть щось зробити. І чим більше таких людей, тим швидше так це закінчиться. Через те, що, як би там не було, москалів все-таки набагато більше, як нас. Тисячі, а то й сотні тисяч разів більше. Так що ми ведемо оборонну війну, в основному. У нас немає просто ресурсів. І завдяки тому, що нам допомагаєте, це допомога безцінна. Якби не вона, ми б недовго протрималися. Ми до цих пір тримаємося і впевнено рухаємося до перемоги.
Гармат! Постріл! Гармата! Постріл! Гармата! Постріл!
Недавно на военной базе США в Германии прошли учения с участием американских и украинских военных. Как пишет The New York Times, так называемые War Games, военные игры, стали частью подготовки Украины к предстоящей контратаке. Аналогичные учения раньше частично помогли ВСУ спланировать наступление в Херсонской области. Многие задаются вопросом, когда и где может произойти это украинское контрнаступление. Изучал мой коллега Александр Марченко, он с нами на скайп-связи. Саша, привет.
Приветствую, Денис.
Саша, ну западные аналитики, да, и украинские военные эксперты все чаще говорят о юге, цель вбить клин между Крымом и Россией, чтобы нарушить снабжение войск, ну вот расчленить российскую группировку на две группировки. Скажи, а вот не слишком ли много таких прогнозов вообще сейчас, и это не вредит украинским войскам? Есть определенное даже давление в этом всем, да, потому что, ну, ощущение есть, что подгоняет западные страны Украину к контрнаступлению.
Ну, возможно, так кажется, но на самом деле вот о том, что нужно вбить клин на юге, и это есть стратегическая задача Украины, об этом говорил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, и многие западные аналитики опираются именно на вот эти его слова. А если украинские силовики об этом сами делают заявление, наверное, они знают, что они делают. Тем более о таких планах можно судить вот не только по заявлениям. Цель Украины в этой войне – выйти на границы 1991 года. Понятно, что без освобождения юга страны это невозможно. И вопрос в том, каким образом это можно сделать, об этом, естественно, никто не узнает до самого начала контрнаступления, об этом просто нам не скажут. Но есть цели, а методы их достижения могут быть разными. Как говорят обозреватели, все операции украинской армии, которые проводились ранее, и они приводили к освобождению украинских территорий, все они проводились по абсолютно разным сценариям. То есть понятное дело, что противник знает, что Украина планирует контрнаступление. И направлений не так много на самом деле. Но то, каким это будет контрнаступление, как проводиться, это вот уже как раз вопрос и то, что должно стать для них сюрпризом.
Саша, чем отличается сейчас, ну, можно ли об этом говорить, судить, оперативная обстановка на левом берегу Херсонской области и в Запорожской областях вот, с точки зрения перспектив контратаки?
Ну, естественно, мы можем говорить только о том, что есть в открытых источниках. Если говорить о ситуации на юге в целом, вот, то военные обозреватели отмечают, что именно там у российских войск в данный момент находится наименее укомплектованная группировка войск. Не комплект как по личному составу, так и по технике, и особенно по технике. Поэтому потенциально туда может наноситься удар как по самому слабому месту. То есть в некоторых там подразделениях где-то только 30% есть комплекта техники, а остальное всего просто ее нету. И если удастся вот перекрыть путь снабжения из России в Крым через сухопутный вот этот вот коридор, то это может существенно осложнить жизнь группировкам российским, которые находятся непосредственно в самом Крыму, а также на левобережье Херсонщины. Да, остается путь снабжения через Керченский мост, но, как мы знаем, он еще восстанавливается после взрывов на нем. И к тому же Украина может получить, либо уже получила, ну, возможности наносить удары по Крымскому мосту, а других путей снабжения для этих группировок попросту нет. Если говорить отдельно о группировке, которая находится на левобережье Херсонщины, то там оккупанты стараются вот максимально сократить численность своих войск в 20-километровой полосе от Днепра, так как, видимо, постоянные ракетные артиллерийские удары делают их пребывание там, ну, как минимум, неудобным. Поэтому они там пытаются оставить, ну, определенную группу войск, которая, скажем так, в случае атаки должна будет какое-то время держаться. Ну и, естественно, оставляют там те артиллерийские расчеты, которые ежедневно вот кошмарят, да, Херсон и его окрестности. Однако вот отвод таких вот сил, частей сил, все-таки ослабляет эту группировку, делает ее слабее.
Ну и последний вопрос тебе, Саш. Что известно о действиях вообще сейчас российских оккупантов? Там они готовятся ли к украинскому контрнаступлению? Ну и какие опасности, да, трудности могут встречать силы обороны Украины, когда вот это вот контрнаступление начнется?
Ну, естественно, что противник понимает всю серьезность вот этой вот ситуации, и это только на картах так все красиво и легко выглядит, естественно, взять, пойти там и перерезать вот эти пути снабжения. Россия там готовится к обороне, готовится активно, выстраивают, ну, с момента, наверное, как они оставили Херсон, и с того момента, по сути, практически не прекращается выстраивание линий укреплений, как в Херсонской области, я имею в виду оккупированные территории, так и в Запорожской области. То есть заливают бетоном, выкапывают очень большие траншеи вдоль возможных, не знаю, там, направлений для наступления. Буквально вот на днях, да, публиковали снимки запорожского направления, и там видно, что они действительно готовятся в фортификационном плане. И также сейчас вот еще есть много информации о том, что в последние дни идет активная переброска войск через Мариуполь. Куда точно они идут, пока вот неизвестно, да, возможно, они идут все под Угледар для того, чтобы наращивать там свои усилия, но также не исключается, что они идут на запорожское направление для того, чтобы усиливать там свою оборону.
Спасибо большое, Саша. Александр Марченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Мы идем дальше. Под Бахмутом погиб герой Украины Дмитрий Косюбайло с позывным «Да Винчи». Об этом в обращении вечером 7 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Да Винчи» — один из известнейших украинских военных еще со времен войны России против Украины на Донбассе. На момент гибели он был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады. Зеленский в обращении назвал его человеком-символом, человеком-храбростью, одним из самых молодых героев Украины. Наши зрители и слушатели могут помнить наш разговор с Дмитрием. Год назад, когда полномасштабное вторжение России еще только прогнозировали, мы просили проанализировать его ход войны на Донбассе. И вот фрагмент этого эфира.
Мені болить за Україну, я хочу для неї перемоги. І я рахую, що ворог, який Росія, яка напала на нас, поки є небезпека, а вона постійно є всі ці 8 років, я рахую своїм громадянським обов'язком захищати її зі зброєю в руках на сході України. І тут не питання, чи я би міг знайти себе десь в цивільному житті. Звичайно, що я би зміг себе знайти в цивільному житті.
Тобто ви плануєте знаходитися на фронті, поки триватиме війна?
Поки ми не звільнимо всі наші окуповані території, допоки ми не відновимо контроль над нашим кордоном.
Ви очікували, що отримаєте цю нагороду. Що вона для вас особисто і для вашого підрозділу? Це перша нагорода для правого сектору, наскільки я розумію.
Перш за все, це було дуже неочікувано, тому що ми добровольці, і якби це автоматично визнає те, що ми дійсно захищали свою батьківщину. Для мене це нагорода, перш за все, це моїх побратимів, бійців, які всі 8 років вірили в мене, вірили в нашу перемогу. І це таке якби визнання. І ті хлопці, які загинули, які поранені були, це от провести добровольчий підрозділ і рух. Я як так охарактеризовую цю нагороду.
130 українських защитників вернулись домой в рамках обміну пленними. Це 126 мужчин і 4 жінки. Воїни ВСУ, нацгвардійці, пограничники, бойці служби спецтранспорта. Серед них 87 защитників Маріуполя і воєнні, взяті в плен в районі Бахмута і Солідара. Всього 35 чоловік з Донецького направлення. Об этом сообщил глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Великі молодці!
А Минобороны России сообщила, что забрала 90 российских военнослужащих. Украинский омбудсмен обнародовал видео своего общения с российскими военнопленными перед их возвратом в Россию.
Я представляю секретариат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні?
Є?
Ні.
Сутні?
Все гаразд, скарг немає. Поводження було нормальне?
Так.
Почування? Сподіваюсь, ми більше не побачимо себе?
Ні.
Ви обіцяєте, хлопці?
Так.
Скажу вам, що у вас такі самі інститути повноваженого є в Росії. Керує ним Москалькова Тетяна Ніколаївна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захотять сюди відправити, ви маєте право до неї звернутися. І вона готова вам допомагати. Тому сподіваюся, що так і буде. Да?
С нами Игаль Левин, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля. Игаль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игаль, ну сейчас принято решение держать Бахмут, не выводить оттуда подразделения, несмотря на там разные слухи, сообщения в западной прессе. Вы лично, как военный аналитик, как оцениваете решение Украины удерживать Бахмут? Какие тут риски есть? Ну вот, видите ли вы риск, допустим, что Украина сожжет там определенные ресурсы, предназначенные для украинского контрнаступления?
Вы правильно сказали, слухи. Не было принято и не было озвучено до этого никакого решения о выходе. Это все были слухи или вбросы в западных СМИ. Поэтому решение Украины о продолжении защиты этого направления, это ничего не поменяло в планах командования. То есть как защищали, как это было вот важным участком, одним из всей архитектуры обороны Восточного фронта, так оно и остается. То есть когда мы говорим, что приняли решение, значит, мы подразумеваем, что была возможность принять решение о выходе. Но ведь об этом не было заявлено. Мы не будем опираться на данные из СМИ, мы будем опираться на данные официальные от командующего Украины, главнокомандующего, верховного главнокомандующего, командующего сухопутных войск и так далее. Вот. А насчет сил для контрнаступления, те силы, которые защищают Бахмут, они не будут в массе своей участвовать в контрнаступлении.
Командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский очень часто ездит в Бахмут и вот опять съездил. Давайте посмотрим коротенькое видео о его последнем приезде в гарнизон бахмутский.
Героям слава!
Так, хлопцы, як настрій?
Бойовий?
Бойовий, правильно. Він буде супер-бойовий, правильно? Всіх ворогів знищено, так?
Так точно.
Тривогу здобудемо.
Так точно.
А з такими героями, тому що героям слава, де вам слава. Тому що ви зараз там, де більше от немає точки, яка більш гаряча, ніж у Бахмуті. Тому я слухаю задоволення, вам сьогодні вручаю і хрести, і кулі знаку, вона вперше сьогодні вручається. Вручається. Це за звитягу, за дублість, мужність, героїзм, знаку свободи в війську. Зараз я пам'ятаю.
Служу українському народу. Служу українському народу.
Служу українському народу. Тому всі ми це цікаво не тут, що ми розпити ворога. І в нас тут, так. І потім що? І ми ще кінка дати на наших кінках. А можливо і далі.
Ну, до этого обещания Сырский того, что будет украинское контрнаступление, Галли, британское издание The Economist допустило, что Залужный не попался на ловушку Бахмута. Ну, вот собирались россияне, наращивая штурм города, сжечь украинские резервы, подготовленные для контрнаступления. Но вышло так, что стала это ловушка для россиян, насколько я понимаю, потому что там, ну, по подсчетам CNN, да, которые пообщались с западными разведками, в 5 раз больше российских оккупантов гибнет, чем украинских защитника. Какую роль Бахмут играет, ну, вот в целом в картине украинской оборонной операции, ну и в будущем контрнаступления? Я так понимаю, что пользуется украинское командование желанием Путина захватить Донбасс, ну и, наверное же, будут переброшены какие-то части с других направлений, запорожского направления туда же, в Бахмут, да, для того, чтобы развивать успехи, да, россиян. И в этот-то момент как раз может начаться вот это вот украинское контрнаступление в оголенный участок.
Как правильно было отмечено, цель, самая главная цель генштаба, российского генштаба, да и вагнеровцев, кстати, в том числе, было вынудить Украину задействовать там резервы, которые развертываются для дальнейшего контрнаступления. Украина сейчас развертывает десятки, то есть не меньше 20, есть оценки, что больше 20 бригад новых вооруженных техникой западной, и Брэдли, и Страйкеры, и те же Челленджеры и Леопарды, другая техника, вооружение. Россия хотела вынудить, чтобы Украина задействовала их на бахмутском направлении. Действительно, Залужный не попался на этот крючок. Бахмут удерживается легкой пехотой, по факту. Да, там есть регулярные части, механизированные части, такие как 93-я бригада, например, но основная масса и те, которые как раз подчиняются тоже тем командованию этих вот бригад, это ТРО, легкая пехота по факту. Отсюда такие сложности, отсюда такая ситуация непростая. Но вместе с тем Бахмут позволяет Украине выигрывать время для подготовки своих сил для контрнаступления, как упомянуты мне уже бригады, и позволяет как магнит притягивать не все, не основные, но очень многие боеспособные части, российские части там. Это не только вагнеровцы, это ВДВ, например, да, десантники. Нужно понимать, что если бы бои не были в бахмутском направлении, то они были бы на других направлениях. Более того, за Бахмутом открытое пространство. Я там не нахожусь, я не на командире на местах, я не в генштабе, я не знаю насчет архитектуры обороны, но очевидно, что если у вас есть еще возможность где-то сражаться и держаться, вы будете это делать, если ситуация не складывается плачевно для вас. Теперь может показаться людям, которые смотрят со стороны, что ситуация там плачевная, но я бы не спешил давать такие оценки, а доверять генштабу Украины. Генштаб Украины не раз показал за уже больше года полномасштабной войны, что он грамотно и адекватно оценивает ситуацию. Ну, многие операции, не хочется повторяться, которые были проведены как оборонительные, так и наступательные. В сумме это дает мне все основания доверять генштабу. И если было принято решение ставкой и главнокомандующим о том, что в Бахмуте будет продолжаться сопротивление, оборона, значит, действительно, это верно, это правильно. Не нужно спекулировать, особенно если мы гражданские, если мы СМИ, если мы люди со стороны, даже если мы военные, но мы не на поле боя там, и мы не в генштабе, то не спекулировать на этой теме. Но да, резюмируя, действительно, Залужный не клюнул, не попался на эту ловушку.
Игорь, а с вашей точки зрения, в чем вообще феномен успешной относительно оборонительной операции Украины в Бахмуте? Дело в речке, да, что она помогает держать позиции. Насколько это вообще, ну, действительно серьезная преграда с военной точки зрения?
Смотрите, ну, начнем с того, что городской бой в оперативном искусстве – это один из сложных видов боя. Ну, то есть бой в гористой местности, то есть горы. Бои на сложных участках, бои в застройке. То есть это отдельное вот военное искусство, вот бой в застройке, это изучается как в странах НАТО, так и в Израиле, как отдельный вид боя. Да, на иврите называется лашаб. То есть сам по себе местность уже как бы непростая. Это во-первых. Во-вторых, успех того, что Бахмут... Ведь если мы масштабируем, будем честными, масштабируем весь фронт, и южный, и восточный, Бахмут – это небольшой участок всего этого вот огромного фронта. Это не умаляет героизма людей, которые его защищают, потому что каждый конкретный отдельный боец, он герой, его подвиг бесконечен. Но с точки зрения, когда мы масштабируем, напомню, что генералы и штабы, они рассматривают это все с точки зрения утилитарного подхода, то есть цифр и количеств, а не с точки зрения конкретных бойцов, то это небольшой участок, небольшой участок. И как так получается, что такой небольшой участок 10 месяцев уже ну, если мы рассматриваем с лета, то где-то 7 месяцев, штурмуют огромными потерями, где десятки тысяч людей было потеряно Россией, и вот у них нет успеха. И мы смотрим дальше, а ведь это не только там, а Угледар, а другие участки, где они пытаются реализовать свои планы, у них это не удается абсолютно. Мы видим, что даже там, где у них есть ограниченный успех, такие как тот же Бахмутское направление, но я имею в виду северно-южный Клешник, где тоже не смогли продвинуться немного, это ограниченный успех в течение 10 месяцев, это на крохотном маленьком участке. Что там уже говорить о каких-то больших стратегических операциях, там захват Запорожья, города, да, выйти к Днепру или что-нибудь, такие какие-нибудь вещи.
Так в чем проблема российских войск?
Это уже много раз было озвучено, сказано, это логистика, конечно же. Логистика командования связи, если очень упрощенно. Можно бесконечно уходить в дебри вот, их проблем, но очень коротко, у них дрянная и ужасная логистика, плюс Украина по ней воздействует. У них изначально логистика была плохой, так Украина начала по ней воздействовать с помощью уже вот хорошо известных «Хаймарс» и «ФМЛРС» ракет, и сейчас еще как раз «Джадамы» добавились, у нас бомбы, вот, и скоро еще у нас GLCB будут и другие средства.
Кстати, Игаль, вот появилось такое видео, утверждается, что это первое вот «Джадама» применение боевое. Можете как-то прокомментировать в Украине? Оно без звука, да, ну вот просто да, говоря, да.
Да, я вижу, да. Что-то хорошо бахнуло, вот, вполне может быть. Ну, то есть, поражение вот бомбой, Джадам, да, это большой как бы у нас эффект разрушительный. Вполне может быть, я допускаю. Так вот, в первую очередь, не по войскам ведь наносятся удары, а именно по логистике. Вот, связь, у них отвратительная связь, это признают, кстати, в том числе сами русские, они постоянно про это пишут, сообщают, если почитать всех вот у них, кто хоть маломальски пытается критически относиться к их неудачам и рефлексировать, ну, такие как там тот же Гиркин какой-нибудь и так далее, то везде упоминается о том, что связь отвратительная, связь плохая. Одна из причин, кстати, успешной операции Украины по деоккупации у нас вот Изюма, Балаклеи, вот все вот в этом участке, Харьковская операция, это в том числе из-за отвратительной связи у них, ну, у русских на местах, ну, их прокси, там были боевики из РДЛО. Вот. И, как я уже сказал, командование. То есть отвратительное командование, нет командиров, нет компетентных, грамотных командиров. И вот в совокупности вот это приводит это все к неповоротливой, огромной такой, да, машине, где у нас сотни тысяч людей, которые плохо организованы, плохо экипированы. Это вся эта машина неповоротливая. При этом не нужно ни в коем случае недооценивать угрозу, потому что даже такая неповоротливая, плохо организованная машина, она, как видим, разрушительная и ведет войну террора, и в том числе иногда может адаптироваться на поле боя и проявлять тут-тут-там какие-то вот такие у нас... могут быть ситуации неприятные, опасные или тяжелые, или сложные.
Ну и давайте о контрнаступлении немного поговорим. Британское издание The Economist подсчитало, что 40% всей военной помощи, которую Пентагон пообещал Украине с начала войны, поступило в вооруженные силы Украины за 3 месяца, с 9 декабря 2022 года. Превратился поток западного оружия из ручейка в реку. Это дает надежду на мощный украинский контрудар по позициям оккупантов в ближайшие недели. В результате, по подсчетам журналистов, около трети вооруженных сил Украины будут вооружены по стандартам НАТО. Главком ВСУ Залужный рассчитывая, что к началу апреля, когда большинство этой техники, которую мы сейчас видим, вот она в европейских портах, поступит в Украину, у него будут новые 3 армейские корпуса, каждый из которых будет состоять из 6 бригад, о чем мы говорили, Игаль. В каждом корпусе будет около 20 тысяч человек, вооруженных и обученных по стандартам НАТО. Игаль, вы сказали, развертываются, да, сейчас эти корпусы, новые бригады, ну, это такой военный термин, а вы можете пояснить, что это значит, развертываются?
Смотрите, когда вы получаете новую технику, вы мобилизуете людей, организуете людей, вам нужно их подготовить, надо, чтобы произошло боевое слаживание, чтобы люди знали друг друга, командиры знали этих людей, чтобы они освоили эту технику, умели с ней обращаться. И это только вершина айсберга, потому что помимо освоения техники и умения с ней обращаться, должен быть еще фундамент, то есть техники, механики, логисты, командиры, обеспечение, штабисты, кадровики и так далее тоже должны знать людей, каналы связи, каналы поставок, ремонт. Каждый механик должен знать, понимать, что если сейчас его рембаза быстро подкатила, как они этот конкретный Хамви или этот танк, новый западный танк, это не Т-72, не Т-64, могут отремонтировать. Плюс, естественно, командиры и умение этой бригады перемещаться, развертываться для наступления и подготавливаться к обороне. должны все прекрасно понимать, хорошо знать службы, службы логистические или медицинские, как происходит эвакуация, по каким алгоритмам действий и так далее. Вот. Это натовский подход, когда вы воюете не как какая-то там вольница, вот а-ля вагнеровская и так далее, а когда у вас есть очень четкие протоколы действия, то есть вы знаете, как нужно действовать. Например, очень упрощенный, да, у нас модель, это натовский подход к медицине, TCCC, это у нас... работа именно по протоколам. То есть четкие очень алгоритмы. Ну, например, вот как пример можно привести, что в тот момент, когда идут боевые действия, на бой вы не эвакуируете раненых. Эвакуация раненых происходит только после того, как бой закончился. В каком случае? То есть если вы увидели, как вот упал раненый товарищ, вы не бросаетесь во время боя его спасать. Вы сначала заканчиваете бой, а только потом человека эвакуируете, спасаете. Вот. Это протокол, то есть это нужно так действовать, алгоритмы действий. Так вот, как это есть в медицине натовского подхода TCCC, это касается всего пехоты, работы бойца отдельно, звена бойцов, отделения, взвода, роты, батальона и так далее. То есть есть четкие протоколы, как нужно работать и действовать. Это непростое искусство, тут военное искусство, что называется, оперативное. Это требует глубокого и долгого обучения. Именно поэтому такие массы людей в Европе обучаются, и не только, кстати, в США тоже, или в Великобритании, вот, обучаются не 100, 200, 300, а тысячи, и суммарно десятки тысяч украинцев, в том числе командиров. Нужно не забывать, что там обучаются не только бойцы, в том числе и командиры. Я, например, знаю человека, который летал в Великобританию с бойцами учиться, и там вот бойцы учились отдельно, а отдельно командиры взводов. На уровне взвода 50 человек, это два взвода по 25 человек, или там роты 100 человек, как развертывать бойцов на поле боя и взаимодействовать с врагом в случае вот наступления, рейда, обороны и так далее. Вот. Это все очень непросто, и это очень хорошо, что действительно помимо техники, вот показали кадры, да, техники и вооружений, в том числе обучают людей в таких количествах. Это очень важно, это даже во многом иногда важнее, чем количество техники и вооружений.
Когда этот процесс, по вашим оценкам, может закончиться? Ну, я имею в виду, и придет вся техника, да, вот обещанная, по крайней мере, я так понимаю, ключевое это бронетехника, те же самые леопарды, ну и закончится вот это вот боевое слаживание. Сколько времени это может занять?
Приход техники не должен заканчиваться. Конец тогда, когда техника должна прекратить поступление в Украину – это окончание войны, поэтому я надеюсь, что техника не закончится ее поступлением. Вот сейчас на Западе как раз они открывают новые линии производства, боеприпасов, и не только, и плюс про это говорят много, это важно, это нужно. А насчет людей, и даже если бы я знал, я бы не сказал такие вещи, должен знать только Генштаб, ровно и тогда, когда начнется контрнаступление, то должен знать только Генштаб.
Я правильно понимаю, что эта вся техника и вот этот личный состав, ну это около 60 тысяч человек, они забронированы для этого контрнаступления и не будут применяться в текущих оборонительных операциях. Ну, вот такая логика, да, философия?
Конечно. Здесь нет какого-то ноу-хау. Это азбука военной мысли. Когда у вас война такого масштаба, у вас должно быть, опять же, это упрощенно для гражданских, как бы две армии. Одна армия сдерживает фронт, вторая армия готовится к контрнаступлению. Те, кто воюют и защищаются, да, могут участвовать в контрнаступлении, плюс есть тактическом уровне контрнаступления, но в целом они не те, кто будут наступать. А те, кто готовятся к большому стратегическому наступлению, к большому уровню, вот, они не будут держать фронт, ну, чтобы просто банально не устать. Вот, профессионально подготовленный боец, хорошо подготовленный боец должен проходить ротацию через месяц. Мы знаем, что этого не происходит на этой войне. На этой войне многие бойцы месяцы находятся на фронте из-за ее сложности, из-за ее тяжелости. То есть это тяжелая страшная война, где многие вещи не работают, как должны работать по книге, так сказать. Вот. Но в этой вот страшной ситуации нужно найти где-то силы и ресурсы, чтобы подготавливать эти вот бригады, которые будут объединены в корпуса. И мы видим, что у Украины это получается. Вот. Да, есть уйма проблем, их в каком случае называть нельзя, но процесс идет и работа идет.
Украина готовит инфраструктуру для западных боевых самолетов. Об этом сообщил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ну и была информация о том, что несколько летчиков сейчас находятся в штате Аризона, в Соединенных Штатах Америки. Пока не учатся управлять F-16, но общаются со своими американскими коллегами. Игаль, эта история с западными боевыми самолетами, это история про контрнаступление или это история про то, как вооружить Украину после того, как она выгонит оккупанта на границе 91-го года, ну, о безопасности Украины? То есть стоит ли сейчас рассчитывать действительно на поставку этих западных самолетов в Украине?
Смотря про какие сроки мы говорим. Если мы говорим про контрнаступление Мы ведь понимаем, что контрнаступление, которое сейчас все ожидают, оно будет не последнее. Если мы говорим про контрнаступление поздней осенью, зимой грядущей, то, возможно, там будет авиация западная. Если мы говорим сейчас про весну, то нет, я не думаю, потому что если мы готовы такое допустить, это значит, что летчики должны были и наземный персонал подготавливаться и обучаться еще летом прошлого года. Mm-hmm. Если это произошло и просто так смогли всех скрыть, и мы этого всего не знаем, то да. Просто с момента, как вы подготавливаете наземный персонал и летчиков, по максимально ускоренной программе, выкинув все, что только можно выкинуть, без... Только самое необходимое, плюс без выходных, то есть летчики будут обучаться фактически без отдыха, по интенсивной программе это 6-7-8 месяцев.
Ну и последний к вам вопрос. Сообщило издание Sky News о том, что Иран тайно поставил России большое количество разных боеприпасов. Ну вот даже выяснили, какими суднами это происходило. Называются они «Мусад Джалиль» и «Бегей». И иранцы передали 100 миллионов пуль, около 300 тысяч снарядов и также 10 тысяч бронежилетов и касок. Это все в январе этого года состоялась вот эта вот передача. Но это только то, что зафиксировано. Игаль, сколько вообще вот этих боеприпасов, ну вот подобных вещей, да, расходников военных у Ирана? Может ли Иран стать для России, ну вот тем же самым, чем и западные страны для Украины, да, вот такой вот таким тылом, который будет поставлять боеприпасы? Ну и как на это все Израиль смотрит? Ведь это, наверное, не просто так поставляется, да, взамен что-то предоставляется. Израиль, наверное, следит за этим всем.
Израиль следит. Израиль не только следит. У нас, кстати, вот в Сирии был ликвидирован командир разведки из корпуса стражи Исламской революции с его телохранителями. Какие-то неизвестные дроны нанесли удар, он был вот вчера уничтожен. Поэтому, ну, видимо, не все только следят, видимо, какие-то события происходят. Вот. Что до количества? Смотрите, сказать сложно, потому что, конечно же, Иран эти вещи держит в секрете. Более того, он все у себя максимально пытается установить на своей территории под землей. То есть мы видим, что у них аэродромы под землей сейчас появились, у них есть ракетные базы и цеха по сборке под землей. Было сложно даже дать оценку количества дронов, которые они могут производить. И, конечно же, просто простые вооружения, склады. У них склады не открыто на поверхности находятся, как это обычно, а тоже под землей. Иран не вел больших войн со времен Ирано-Иракской войны такого масштаба, где мы могли хотя бы наблюдать за текучкой вот у нас, да, закупок, и, допустим, вооружений, использований. Но мы знаем, что Иран плотно сидит в Сирии. У Ирана есть там военные базы, у Ирана есть там интегрированы многие структуры режима Асада и так далее. И почему это важно? Потому что за 10 лет гражданской войны в Сирии это огромный проходной двор и огромный хаб закупки всевозможных вооружений, черного рынка и так далее. Вплоть до того, что даже те, кто воевали с игиловцами, террористами, они у игиловцев тоже покупали. Ну, не только нефть, кстати, там и другие ресурсы. То есть это огромный проходной двор, огромный рынок и огромный такой вот просто праздник для оружейных баронов. Я не допускаю, что за долгие годы Ирана в Сирии они могли очень много там из Африки и не только вооружений направить какие-нибудь свои такие вот теневые склады, которые под силами Кудс, это специальное подразделение корпуса стражи Исламской революции, и оттуда, например, то есть не со своих как бы формально, да, складов, что, кстати, можно в том числе отследить и так далее, а вот как раз таких теневых складов, и вот именно с сирийской этой серой зоны, переправлять в Россию, вполне, я это вполне допускаю, и тут речь может быть действительно о больших количествах, о миллионах патронов, о тысячах или десятках тысяч, и так далее. Ну, кстати, бронежилеты там упомянуты 10 тысяч, это не так много относительно. Вот, ну, на войне такого масштаба вам надо десятки тысяч, а не одну 10 тысяч. Но я вот почти уверен, что это как раз от таких вот теневых складов. И там, да, вот речь может идти именно о сотнях тысяч и о миллионах.
Спасибо вам большое, Игаль. Игаль Левин с нами был, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется эксперт Центра стратегического анализа в Грузии Гела Васадзе. Гела, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы хотим с вами немножко обсудить протесты, которые вспыхнули в Грузии. Следил вчера, ну вот весь постсоветский мир за этими протестами. Там и применяли слезоточивый газ, протестующие пытались войти в здание парламента. Силовики задержали 66 человек, сообщает об этом МВД Грузии. Сейчас, я так понимаю, эти протесты продолжаются, снова вышли люди на улицу. Гела, к вам такой вопрос. Там протестуют против, закона об иноагентах, да, так его обозвали по аналогии с российским законом, его проталкивает, ну, не своими руками, да, но все-таки правящая партия «Грузинская мечта». Вы можете нам пояснить, а зачем им сейчас понадобился принимать вот такой вот закон именно сейчас? Зачем он нужен власти?
Давайте я вам сначала поясню, что никакого штурма парламента и попыток штурма парламента не было. Кому нужно штурмовать пустое здание парламента? Угу. Абсолютно очевидно, что это была провокация властей, которые начали разгонять мирных демонстрантов еще до того, заметьте, до того, как вообще что-то начало происходить на Руставели. Поэтому я имею в виду имитация вот этого штурма парламента. Там своротили забор, временный забор, вот этот жилет, несколько человек. Это все продолжалось 15 минут. Еще бросили один коктейль Молотова. Ну, типа того, вот смотрите. И они с коктейлями Молотова, они с этими. Таким образом, была разогнана вчера абсолютно мирная демонстрация, причем демонстрация, в которой будет мало участия молодежи. В чем суть этого закона? Суть этого закона, в принципе, вот если брать по содержанию, она заключается в том, чтобы неправительственные организации и оппозиционные СМИ, которые получают из-за рубежа гранты, регистрировались в специальном реестре. На самом деле ничего страшного в этом действительно нет, потому что в Грузии всегда считалось почетным получать гранты от того же посольства США, от таких организаций, например, как РЕНД, от европейских фондов и так далее. Более того, большая часть, например, от европейских фондов, оно идет на неполитические проекты, на проекты развития сельского хозяйства, медицины, ну и так далее и тому подобное. Интеграция с ЕС. Но проблема в форме. Проблема в форме, потому что абсолютно бессмысленный закон принимается только ради того, чтобы показать обществу и международным партнерам. Мы можем принять закон, аналогичный российскому. Мы помним, что в России точно такой же закон принимали, а потом... чему это привело, как его ужесточали и к чему это привело, а привело это к фашистской диктатуре и нападению на Украину. Так что тут однозначно можно сказать, что власти показали, что они могут, гражданское общество, не просто гражданское общество, вообще все общество, Грузии сказало нет.
Гела, зачем показывать? Какая мотивация у власти грузинской?
Мотивация, кстати, очень интересная. На самом-то деле... многие говорят, что Грузия разворачивается на Россию, пророссийский курс и так далее. Да ничего подобного. Ничего подобного. В данном случае, как в том анекдоте, вы или трусы наденьте, или крестик снимите, или трусы наденьте. Поясняю, о чем я. Речь идет о том, что наши власти хотят при сохранении курса на интеграцию с ЕС, курса на вступление в НАТО, в евроатлантическое. Что, кстати, это все записано, кстати, в Конституции, даже если бы не хотели. Так вот, при этом сохранении, чтобы им дали возможность делать деньги на Россию, превратить Грузию в серую зону, отказываться от поставок оружия в Украине, отказываться от санкций Грузии уже непосредственно по отношению к России, не общих международных санкций, а именно Грузии по отношению к России, чтобы дали возможность забыть, что 20% территории Грузии оккупировано. Есть у них такой идеологический мем, что сначала оппозиция хотела втянуть Грузию в войну, потом войну хотели втянуть, оказывается, войну хотели втянуть Грузию Украина вместе с оппозицией. Ну и, наконец, сейчас они придумали такой термин «глобальная партия войны». Это значит, коллективный Запад плюс Украина плюс оппозиция хотят сделать маленькую Грузию войну. Конечно же, это бред. Но это бред, который работал среди населения. Но вот сейчас они немного перегнули палку. И они надеялись, что этот закон, в общем-то, ну, побузят неправительственные организации, побузят оппозиционные СМИ, то есть тех, кого непосредственно касается этот закон. И вот они покажут, что они могут принять закон с российским названием и содержанием без всяких проблем. Проблемы были и неожиданно для них. Я думаю, что для многих неожиданно. На улицу вышла масса народа, причем масса молодых людей. Студенчество вышло. Которые прекрасно поняли, что речь не о законе. Закон – это только триггер. Речь на самом-то деле... идет о будущем Грузии, о европейском будущем Грузии. Причем европейском не в смысле того, что у нас 75% населения, ну 85%, которые за ЕС, 75% это НАТО. 85% населения ему более дорог Нотр-Дам, нежели там наши храмы Джавари и Свинцовы, или нет. Просто жить в нормальной цивилизованной стране. его защищены права человека, будет нормальный суд, ну и так далее и тому подобное.
Прям дежавю такое о протестах в Украине в конце 2013 года. Очень много перекликается, да, ну даже на таком символическом моменте, что и очень резко власть вдруг решила проголосовать за этот закон, да, не в назначенный день, и молодежь вышла на улицы из-за европейские вещи.
Кстати, я прошу прощения, что я вас перебиваю, я прошу прощения, все телекомпании мира показывают этот самый момент с единственным коктейлем. Вот все, вот сейчас только что вы тоже. Вот все этот момент показывают. Ну, ребята, ну, понятно, что если одну бутылку кто-то бросил, то это явно... Ну, это так.
Гела, ну и последний к вам вопрос. У нас не так много времени, вот пару минуток. Да. А на улицах вообще вот влияние России на Грузию обсуждается по такими лозунгами, протестуют. Там Россия как-то фигурирует в этих лозунгах, да? То есть за Европу или против России протестуют?
Лозунг следующий. И тут Леонид Кучма, наверное, был бы очень доволен, потому что это перекликается с его книгой. Грузия не Россия. Этот лозунг практически везде. Грузия не Россия, и российский вариант здесь не пройдет. За Европу, само собой, понятно, что очень много людей с европейскими флагами, очень много людей с украинскими флагами. Буквально вот пару минут назад прозвучал гимн Украины на проспекте Руставели. Кстати, собралось в 3 раза больше народа, чем вчера. Собрались с бутылочками, с масочками, то есть готовы к разгону. Но вот сегодня разгона точно не будет. Не будет, потому что сегодня не решатся они сегодня на провокации.
Ну и ваш прогноз, как будут развиваться события, как вы думаете? Вот сейчас протесты продолжаются. Как-то власть реагирует?
Власть реагирует, конечно, власти заявили. Власть реагирует в стиле политической шизофрении. То есть, с одной стороны, вот сегодняшний спич председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе говорит, что Майдан привел к потере Крыма и потери войны на Донбассе, и вот сейчас война идет. В то же самое время говорит о том, что у нас в тюрьме сидит грузинский Янукович Саакашвили. Тут же говорит о том, что, вот, вы знаете, русские танки, оппозиция хочет привезти русские танки в Тбилиси. И добавляет, что иноагенты устроили революцию РОС, и у нас было 9 антиевропейских лет. Но это уже клиника, это уже не поддается лечению.
Спасибо большое, Гела. Поджимает наше время. С удовольствием мы с вами больше пообщались, но поджимает. Гела Васадзе с нами был, эксперт Центра стратегического анализа в Грузии. Спасибо, что немножко рассказали нам о том, что происходит в республике. Мы идем дальше. В Украине уже больше года продолжается полномасштабная война, и за это время, по данным ООН, из страны выехало 18 миллионов украинцев. Около 9 из них вернулось, миллионов. Остальные сейчас находятся в странах Европы. Однако условия пребывания там, размер соцвыплат и поиски жилья изменились. Моя коллега Анастасия Середа пообщалась с украинками, прибывающих из разных стран. Настя, привет. Расскажи, ну, почему не возвращаются эти украинки и что бы заставило их вернуться?
Привет, Денис. Скажу, что несколько причин, из-за которых не возвращаются. Одна из причин – это некуда, потому что те же люди из Донбасса, из Мариуполя, которые выехали, ну, им что в Украине, да, где-то нужно искать новое жилье, что искать себя за границей. А пробыв там уже год, ясное дело, что так или иначе они уже что-то для себя нашли. Еще один фактор – это психологический, потому что сложно. Там одна из девушек, с которых мы общались, говорит, что было бы очень обидно, да, выжить в Мариуполе, а потом попасть под обстрелы, которые периодически Россия совершает на тот же Киев, да, или другие территории, поэтому они находятся там. Ну и, конечно же, спикеры, которые там не хотят называть своего имени, но признались нам в том, что да, соцпомощь, которую платят в Европе, тоже дает им возможность закрыть их предыдущие долги, отложить на черный день, там и донатить на ЗСУ в Украине, они бы со своей там зарплатой этого бы не смогли сделать.
Настя, ну у тебя есть сюжет, о чем он? Расскажи, пожалуйста, мы посмотрим его.
В сюжете, который сейчас мы будем смотреть, девушки делятся, в принципе, своим опытом, как они обустроились в Европе и почему до сих пор не возвращаются. Ну, в принципе, я предлагаю просто посмотреть, что они мне рассказали.
4 лютого я жила и працювала у місті Харків. Коли почалася війна, я вирушила до своїх батьків у місто Павлоград та перебувала там ще тиждень. Ми з мамою вирішували, що робити далі.
До 24 Лютого я жила в Києві, мала дуже таке бурхливе, цікаве життя. Працювала в компанії, яка організовувала різні поїздки в різні страни. Але 24 лютого змінило все життя.
Я працювала в Таллінні з чоловіком до 24 лютого. Потім ми вже зібралися створювати свою там невеличку таку сім'ю, вже повноцінно. Коли я завагітніла, я вже була вимушена їхати в Україну, так як в мене закінчувалась робоча віза моя. От. І якраз я приїхала додому, вже оформлювала всі документи, закінчила якраз оформлювати декретну відпустку. Вже 23-го останні документи подала. І 24-го вже почалася війна.
Ми вирішили їхати з мамою до моєї рідної сестри в Німеччину. Ми їхали з Дніпра евакуаційним потягом до Львова. Це було дуже морально важке рішення. Перші 3 місяці я жила у своєї сестри. Протягом цього всього часу я шукала собі окрему квартиру. Німеччина надає перелік умов, за яких ти можеш знімати квартиру, і вона тобі буде її оплачувати.
І ще декілька днів я була в Києві. Я була в Києві, коли йшов наступ на Київ, коли йшли якраз танки. Я з Києва виїхала 7 березня. Як я виїжджала? Я сіла в потяг і поїхала просто куди перший потяг їхав. Поїхала в Польщу, і я була в Кракові. В Польщі багато людей, багато українців. Мало вже було житла, і дуже важко було знайти житло. І планувала зупинитися в Німеччині, вирішила їхати до Бельгії.
Повернулася знову в Естонію, в Таллін, з України. Ну і тут вже далі ставала на облік по вагітності, шукали квартиру тут, ну, налагоджували своє життя.
Зараз ходжу до школи на німецькі курси. Мені Німеччина виплачує кожен місяць 450 євро. Коли завершується курс німецької, тобі потрібно буде шукати роботу.
Сім'я, яка з дітьми, вона отримує 1500 євро. Соціальні гарантії, так, Бельгія предоставляє, дає, але тут є велика проблема з житлом. Щоб зняти житло, тут треба показати доходи свої. За півроку людина, яка здає тобі житло, вона має бути захищена, що ти платіжоспроможний.
Тут, в принципі, відкривають тимчасову карту по тимчасовому захисту для українців. І посвідка на тимчасове проживання видається. І, в принципі, тут такі самі маються права, як і для естонців. Крім того, що я не маю права голосувати. Я зараз по народженню вже, я почала отримувати, тут так називається, батьківська зарплата, мінімальна зарплата, і плюс ще отримую на дитину. 640-620 на своєї зарплати, плюс на дитину 60.
У мене відбувся відразу конфлікт, як тільки я приїхала в Німеччину, я, мабуть, перебувала тут 1 місяць всього, і ми пішли в магазин, і одразу одна росіянка, почувши українську мову, моя сестра ще мала з собою прапор, вона намагалась вступити в конфлікт з нами, але ми, так сказати, повідомили їй дорогу за російським кораблем, і вона туди тихенько пішла.
Місцеві допомагають, місцеві підказують щось. При тому, що, наприклад, я ж не знаю мови. Ну, я коли приїхала в Бельгію, я не знала ні англійської, ні нідерландської. Люди допомагали, там підказували, підвозили. Ну, тобто так.
Більшість естонців, вони за Україну. Ми плануємо тут залишатися. Мені подобається в Європі. Ми вже давно тут заробляємо гроші в Європі. Тому плануємо тут залишатись, Таллінні, нам подобається це місто. Але в мене в Україні так залишилась там мама, вона там на лівому березі Херсонської області залишилась в окупації, там де дуже багато вже солдатів російських.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».